Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня совместно с доктором-эндокринологом Рысиной Юлией Александровной и мною гастроэнтерологом хотим поговорить о теме инсулинорезистентность, что это такое, как можно ее предотвратить заранее, какие маски этого заболевания и что предпринять и по питанию, и по обследованию, чтобы вы сами разбирались и могли себе помочь в качестве здоровья. Наш организм – это слаженная комплексная система. И выпадение каких-то нарушений, каких-то гормональных систем влияет на весь организм. Мы очень зависим от гормонов щитовидной железы, от гормонов поджелудочной железы и половых гонад. Сегодня мы разберем тему по поджелудочной железе, какие гормоны у нас вырабатываются, а это инсулин и глюкагон, как они при нормальной физиологии работают и когда отклонение есть, что может произойти с этими гормонами, которые приведут к дисбалансу. Юлия Александровна, расскажите, почему формируется инсулинорезистентность?
Кто-то даже пишет, отличная тема, согласна. Вообще инсулинорезистентность, наверное, это самый распространенный запрос на сегодняшний день у меня на приеме. Бич пандемии современности. Итак, буду пытаться рассказать кратко, понятно, чтобы было без лишней воды, но сформировалось такое понимание, что это такое. В общем, инсулинорезистентность. У нас есть инсулин, который вырабатывается поджелудочной железой.
Да.
У него очень много задач в организме, но две основные, которые, в принципе, вот нужно запомнить пациентам, что инсулин снижает глюкозу в крови. Это раз. Как он это делает? Дело в том, что мы состоим из множества различных клеток, все наше тело. И когда в организме что-то происходит, какое-то заболевание, какой-то симптом патологический появляется, нужно углубляться до уровня клетки и понимать, что сейчас этой нашей клеточки не хватает. Потому что на самом деле лечим мы клетки и делаем мы все ради клетки. И вот что происходит? Когда у нас вырабатывается инсулин поджелудочной железой, он через кровь достигает до клетки-мишени. Ну, клетки-мишени, то есть инсулин действует практически на все тело. И нервная система только может обойтись без инсулина в целом, выжить. А все остальное тело нуждается в инсулине. Инсулин достигает своей клетки и садится на нее. Но на каждой клетке всегда есть такой считывающий аппарат к каждому гормону. Это называется рецептор. Сейчас я его нарисую. Ну, очень схематично, конечно, все. И когда гормон садится на свой специфический рецептор на клетке, клетка его и распознает. Ага, пришел инсулин, значит, запускаются эффекты инсулина на клетку. Потому что не будет рецептора, гормоны не смогут никак работать на уровне клетки. Так вот, инсулин пришел. И еда, которую вы покушали, она расщепляется до элементарных веществ. И открывается дверка для этой еды. То есть глюкоза, которую вы поели, она не может зайти внутрь клетки просто сама по себе, там, когда захотела. Открывается дверка для глюкозы, она заходит внутрь, клетка кушает, у нее есть энергия совершать свой жизненный цикл, выполнять свои функции, жиры сжигать и так далее. Дверка закрывается образно, и все. Вот, что происходит именно при инсулинорезистентности? Инсулин в организме имеется, то есть поджелудочная железа способна его вырабатывать. Еду вы кушаете, глюкоза также у нас имеется. Но проблема в том, что клетка начинает плохо чувствовать инсулин. Вот именно из-за поломки вот этого рецептора. Он почему-то, по каким-то причинам начинает плохо работать, плохо чувствовать инсулин. Соответственно, дверка открывается уже не на всю, она уже так со скрипом там щелочка открылась, какая-то часть глюкозы успела зайти внутрь клетки, а какая-то часть уже осталась за клеткой. И получается, что клетка голодная, она в энергодефиците, она уже не будет налево-направо нам вырабатывать энергию, человек может там испытывать как раз энергодефицит. Вот. И голодная клетка всегда будет пытаться откладывать в прозапас питательные вещества. То есть вот здесь не будет нормального жиросжигания. Компенсаторно, здесь мы с доктором сейчас подискутировали тоже. Это один из механизмов. Есть еще влияние однозначно, это пищевое наше поведение, которое однозначно точно тоже...
Формирует эту же инсулиномию в крови повышенную.
Да, мы об этом обязательно поговорим еще позже. Сейчас вот я рассказываю пока про этот механизм. Вот, и получается, так как клетка недополучает еды, рецептор плохо работает, какой выход у организма? Поджелудочная железа вынуждена вырабатывать еще больше инсулина, чтобы пытаться хотя бы своими большими концентрациями пробить этот вот поломавшийся рецептор.
Угу.
Инсулин у нас в крови подскакивает, а извините, это мощный жиронакопитель. И еще важно сказать, что вторая важная задача инсулина – это делить клетки. Это здорово, это хорошо.
И хорошо, и плохо, может быть.
Да, угу. Мы обновляемся, это нормально. Но если инсулин в норме, а если он постоянно патологически подскакивает, он высоковатый, то деление клеток происходит бесконтрольно. То есть все ткани мишени могут начать делиться бесконтрольно. И у таких пациентов часто могут обнаруживаться какие-то кисты, узлы, там полипы, папилломки. Вот не просто так, потому что...
Образование на теле.
Да, потому что это мощный ростовой... ростовой фактор. Да. Вот по сути своей, вот если коротко... Очень так абстрактно, что такое инсулинорезистентность. И вот, правда, это самая частая патология сейчас, с чем я сейчас на самом деле сталкиваюсь. Так, а теперь, наверное, важно понять, как люди могут заподозрить.
Да, можно как бы первичные такие звоночки, которые каждый человек на себе, может быть, посмотреть.
Угу.
Может быть, что-то думать, а что раньше не было таких нарушений, а вот сейчас они появились. Какие это могут быть нарушения?
Ну, во-первых, если вот вы можете встать, ну, естественно, встаете там перед зеркалом, как можно у себя заподозрить, там, даже не дойдя пока еще до врача? Если вдруг, вспоминаем, так как инсулин – это фактор роста, и если на коже вы стали замечать, что некоторые участки тела начали темнеть, то есть особенно это бывает там, где происходит трение, то есть тот, кто сидит, часто опирается на локти, не у всех локти меняются. А вот если локти поменялись, они стали темнеть. Клеточки поделились, поэтому цвет кожи отличается от близлежащей кожи. И если темные локти вы у себя замечаете, конечно же, это очень тревожный симптом, говорящий о том, что вот здесь есть вероятность большая, что есть инсулинорезистентность. Плюс, если стали на коже замечать папилломки, и это такие маленькие выпуклые родинки.
На шее они могут быть,
да,
в области.
Тоже чаще всего там, где есть какое-то трение. Там цепочки, воротнички, шея, у кого-то подмышечные впадины. Если это дама с пышной грудью, часто бывает и под грудью тоже может быть. В общем, любые складки.
Паховые области, там, где невидимо, ну, можно уже, конечно, на себе это все посмотреть.
Да, вот и еще у женщин, что может быть настораживающим фактором, если вдруг вы стали замечать, что у вас начали появляться волоски, такие черненькие, по мужскому типу, на тех местах, где они быть у женщины не должны. Ну, в основном это вот зона бородки. Вот, понятно, что можно сходить на эпиляцию, можно подщипывать, но на самом деле это еще один из очень тревожных симптомов инсулинорезистентности. Это если взглянуть на человека в зеркало. Я что-то упустила?
Нет,
все. Вроде бы все. Так, ну да.
Хотя бы самые первые, основные такие вот сигнальчики. Потому что понятно, что инсулинорезистентность – это многофакторный такой симптом, и очень много изменений идет помимо на коже проявлений. Ну вот как раз вот то, что человек может сам в себе увидеть первично, мы хотели вот ознакомить.
По самочувствию также он может отметить изменения. К примеру...
Так как в дефицит впадает организм, конечно, самочувствие начинает уже утомление, слабость. После еды сонливость возникает, естественно, потому что как бы сахар в крови поднимается и уже хочется полежать. Организм не может сразу компенсаторно скинуть и, как обычно, быть в таком физическом состоянии. Куда-то бежать, хочется поспать. Вот это тоже звоночек, как бы говорят, я поела, сразу спать мне хочется, да? Вот весь день, допустим, не может человек в энергии своей пробыть, он в дефиците, и он уже как бы к обеду, к 3-4 уже хочет прийти домой спать, уже идти куда-то заниматься, физические нагрузки, ну, совершенно нету желаний и нету сил никаких.
Да. Ну, то есть повышенная утомляемость. Я бы еще отнесла то, что процентов, наверное, 90 пациентов, не все, но большинство жалуются на то, что у них патологическая тяга к углеводам и к сладкому.
Да-да-да.
То есть здорового человека, по сути своей, должно тянуть на какую еду?
На мясо, да. На овощи.
Да. Вот. А если тянет на какие-то булочки, какие-то шоколадки и конфетки, это тоже один из тревожных симптомов. Это значит, что клетке не хватает энергии. И она просит мозг: покорми меня, покорми меня, дай мне еды. Вот. И по мере того, если у вас эти симптомы еще больше прогрессируют, это значит, инсулинорезистентность еще дальше развивается. Кстати, инсулинорезистентность – это то, что предшествует сахарному диабету.
Да, это преддиабет, другими словами.
Да. И получается, что инсулинорезистентность – это еще не диабет, но диабет второго типа, приобретенный.
Скрытого типа, можно даже сказать.
Но вот именно уже такой сформированный диабет второго типа – это всегда инсулинорезистентность. Всегда.
Александра, а какие дефициты могут развиться у организма при вот такой инсулинорезистентности? Что мы у себя замечаем на приемах? И вы у себя, и я также у себя, когда мы смотрим на чекап свой по пациенту, что мы чаще видим?
Так, ну да, то есть если попробовать поразмышлять, а что же тогда может починить этот рецептор, какие факторы на него воздействуют, благо это изучено, и есть факторы, влияющие на это. Во-первых, всегда в 100% случаев у таких пациентов я выявляю дефицит железа. Не бывает ни одной инсулинорезистентности, я в это не верю, что без гипоксии, то есть железоперенощик кислорода, и, соответственно, мало железа, мало кислорода. И это не обязательно анемия, то есть когда прям гемоглобин падает низко, это может быть и нормальный гемоглобин, или даже высокий гемоглобин, но на фоне дефицита железа. И это уже задача врача, на самом деле, в этом разобраться и понять по анализам, где конкретно ваша норма находится в анализе, чтобы не упустить эту гипоксию.
Но если вы стали чувствовать хуже, чем раньше, и ваш, допустим, ферритин намного ниже, чем был до этого даже год назад. То есть понятно, что как бы процесс идет в гипоксическое состояние.
Да, однозначно.
Для кого-то, допустим, этот ферритин нормальный, для кого-то это уже даже ниже нормы.
Да. И так как все-таки инсулинорезистентность, ну, важно сказать, что она бывает не только у тучных людей, но даже и у худых, хотя большинство все-таки
не замечают этого все равно. Люди, как бы, в основном, которые со сниженной жировой процентной массой, они могут себе позволить вроде бы как бы всю еду, но в какой-то момент, когда появляется гипоксия, слабость, приходит к врачу, и мы выявляем, что есть признаки инсулинорезистентности, есть гипоксическое состояние, сниженное железо, ну и снижены все витаминчики. А чаще первичное такое нарушение по телу вот у худого человека – это саркопеническое нарушение, то есть когда снижается именно мышечная масса. А жир, где мы его видим? Чаще в основном возле как бы внутренних органов, возле печени. То есть, поэтому жировой гепатоз у астеников чаще всего и первый тревожный такой знак всплывает.
Да. Дальше, если говорить про дефициты, я к чему хотела сказать? К тому, что все-таки по статистике большинство именно больше точных людей.
Ну, да.
Ну, в основном. И то, что я сейчас буду перечислять, это все фактически можно отнести и к жиросжигателям. При инсулинорезистентности они находятся в дефиците. То есть железо, переносчик кислорода, у нас жиросжигание происходит в присутствии кислорода. Как топка, как костер горит, когда кислород только поступает. Так и здесь наша энергетическая топка пользуется кислородом. Второе. Огромнейшее значение имеет витамин D. Почему? Каждый пункт можно все объяснить, как это все влияет на клетку. Дело в том, что количество вот этих вот рецепторов на клетке в течение жизни может меняться. Оно может уменьшаться, увеличиваться. И это доказано. Научные работы есть, подтверждающие, что количество рецепторов напрямую зависит от уровня витамина D. Поэтому, чем больше проявлен у вас дефицит витамина D, тем меньше. Ладно, если они там поломались, но если их еще и мало, то площадь соприкосновения, в принципе, клетки с инсулином еще больше уменьшается, и чувствительность еще больше падает. Но что хочу отметить, важно не просто попить профилактически что-то там, так это здесь не сработает. Здесь именно важно убрать дефицит. То есть это уже задача врача, нащупать по анализам, где нам нужно заканчивать насыщаться, дальше переходить на профилактику. И вот тогда это точно сработает. Да.
Нам как-то генетическое обследование может, ну, так скажем, да, подсветить эту тему с инсулинорезистентностью?
Да, конечно. Есть, ну, обычно приходят и говорят, что, например, у моей мамы или у бабушки тоже был сахарный диабет. Ну, якобы я тоже обречена, и тут какие с меня спросы. Uh-huh. То есть, ну, на самом деле генетические маркеры есть, мы их используем в своей практике, мы их даже используем часто с профилактической целью, то есть никогда уже развилось заболевание, а можно даже с детского возраста.
Вот, если мы знаем генетику, допустим, да? Да. И сейчас мы такую генетику знаем, она называется, да, у нас чувствительность полиморфизма.
Ну, там разные, да, можно подобрать под пациента, но в целом, да, там чувствительность, решающая ключевое значение, чувствительность к витамину D имеет, к омега-3.
Угу.
Вот, я их использую.
Ну, да, я тоже использую в своей практике. Просто зная генетику, мы уже как раз эпигенетику можем заранее предотвратить и не развить эту инсулинорезистентность, инсулиномию,
да,
в которой дальше, если идти, мы приходим к смертельному квартету, которые нам определяют такие заболевания, как инсульт, инфаркт, онкология. Это страшные диагнозы, цирроз печени. Так вот, если мы заранее будем работать с квартетом здоровья, мы, конечно же, заранее предотвратим весь смертельный этот квартет.
Согласна, да.
Ну и также, конечно, большое внимание мы уделяем своему питанию, особенно с гликемическим индексом по углеводам. Немножечко водную дайте, пожалуйста, как эндокринолог, а я как гастроэнтеролог освещу именно перечень продуктов, которые нам, как бы, конечно, лучше употреблять, зная, если у нас есть проблемы с гликемией.
Естественно, лечение инсулинорезистентности не сводится только лишь к назначению там каких-то лекарств, хотя, безусловно, это тоже, да, вот витаминотерапия, вот, но, тем не менее, питание ключевое значение имеет. И что здесь нужно уяснить? Вот я в основном пациентам, объясняю так, что вот есть самых два главных принципа, по которым нужно питаться при инсулинорезистентности. Первый принцип – это кратность приема в пищу. То есть, если нет только показаний от гастроэнтеролога питаться часто и дробно, то, естественно, здесь должна...
Чем меньше, тем лучше.
То есть, ну, максимум трехразовое питание. Завтрак, обед, ужин. Мы не привязываемся к холодильнику. Мы покушали и живем эту жизнь. Дело в том, что прием пищи будет опять выбрасывать инсулин. Во всей этой истории он и так повышен.
Ну, надо его снижать.
Да, поэтому, уменьшая кратность приемов пищи, вы однозначно точно уже сделаете благое дело. То есть 2-3 раза, да? Кому-то, может, даже один подойдет.
Здесь даже зависит уже на самом деле, как человек вообще живет, каким образом в жизни. Может быть, даже если один раз, и будет даже лучше. Но если тяжело еще уйти, то, конечно, сначала 3 раза, потом 2 раза, как бы оптимально так оставить двухразовое питание, чтобы совсем свести на нет инсулинорезистентность.
Да. Второй принцип – это... То, из чего состоят приемы пищи. Можно питаться и один раз в день, но это будет всегда один какой-нибудь там пирожок, чипсы и так далее.
Что вот... опять, в свою очередь, поднимет нам инсулин.
Да. Акцент больше я рекомендую делать на белково-жировом питании. То есть это мясо и правильные животные жиры.
Жиры, да, основные.
А вот углеводы иногда, даже в начале я рекомендую... Совсем отказаться от углеводов.
Это как карнивор питания даже у нас уже получается. Карнивор, там, где нет практически углеводов, клетчатки, которые тоже в силу, допустим, желудочно-кишечных расстройств, не всегда пациенту нужны в данный момент. И тогда уже чистый белок, жир и немного там углеводы низкой гликемии. Я вот хотела акцент сделать на низкой гликемии. И осветить уже перечень своих продуктов.
Ну да, у нас есть продукты, обладающие гликемическим индексом, инсулиновым индексом.
Да,
у каждого продукта
тоже
есть индекс.
Конечно.
Вот. Гликемический индекс – это способность продукта повышать уровень глюкозы в крови. А инсулиновый индекс – это способность продукта повышать инсулин в крови. То есть, насколько этот продукт повысит высоко глюкозу и инсулин. И вот у каждого продукта есть свой инсулиновый индекс. Они бывают... Высокие, средние и низкие.
Мы выбираем те, которые, как бы, нам, допустим, гликемию, мы собираемся снизить инсулин меньше 30-35, я так понимаю, правильно?
Ну, получается, низкий индекс и, ладно, средний.
Да.
Но высокий точно нет.
Нет.
И,
да, и вот, допустим, также к инсулиновому индексу. Самые приятные, хорошие продукты молочные мы здесь уже, конечно, нивелируем, потому что инсулиновый индекс всей молочной продукции, он высокий.
Ну, кстати, я вот знаю, что если жирность продукта...
Жирность выше, то меньше снижается. Да. Но вот творог, в частности, пациенты используют.
Угу.
Я тоже говорю, берите творог 9%, 20%. Чем жирнее, тем он будет лучше. Угу. Инсулин не так сильно будет подниматься. Но чаще-то у нас на диетах сидят на чем? На низкожировом твороге, правильно?
Угу.
И это, конечно, в корне неверно.
Угу.
Здесь как раз мы не поборемся с инсулином и можем даже себе навредить.
Да, причем здесь жирофобия, да, ни в коем случае страдать не надо, жиры очень необходимы здесь.
Очень необходимы, это точно. Ну, а углеводы, конечно, подбирать нужно, соответственно, гликемическому индексу, но вот самые в обиходе основные углеводы с низким гликемическим индексом, даже не все овощи позволительны, хотя вроде кажется, что овощи это вот самое то, но овощи бывают морковь, капуста, картофель, баклажаны, перец, кабачок. Вот смотрите, если кабачок разбирать, у кабачка в сыром виде гликемия низкая, а в вареном виде гликемия будет 80 и выше. То есть такой гликемии мы кабачок уже есть не можем в себе, но не себе, а пациенту прописать. Также относится и к картофелю. Картофель вареный, гликемия одна, у картофеля фри или жареный гликемия совершенно высокая, там 95, то есть это вообще в корне неверно. Даже картофель вареный содержит гликемию выше 40. Нам желательно это сделать, как бы гликемический индекс, чем ниже, тем лучше. Поэтому по углеводистой основе нужно, конечно, четко знать списки продуктов, у которых гликемический индекс ниже 35. Поэтому простые углеводы здесь не фигурируют, но из углеводов, вот я пациентам чаще всего рекомендую, допустим, все равно, конечно, жить без углеводистой основы невозможно, да и нельзя, но снизив ее, можно выбрать продукты. Даже шоколад можно выбрать с гликемией низкой 22. Это будет горький шоколад 80% и выше. Лучше, чем выше гликемия, тем лучше. То есть, чем ниже гликемический индекс, тем лучше. А процент содержания какао, чем выше, тем лучше. Поэтому выбирайте правильные углеводы и снижайте свою инсулинорезистентность, если она у вас выявлена, если вы ее выявили у себя, у доктора или у своих знакомых.
Какие анализы?
Да, точно.
Какие же анализы можно сдать даже перед приемом врача, если вот вы у себя, например, заподозрили, что, возможно, у меня есть инсулинорезистентность, можно пойти в лабораторию и сдать ряд анализов.
Угу.
Например, я вот часто, наиболее самый часто назначаемый мой показатель, который я использую, это фруктозамин.
Угу.
Вот. И,
не глюкоза, а фруктозамин.
Да, глюкоза при инсулинорезистентности будет, скорее всего, нормальная. А когда она начнет повышаться, это уже говорит о том, что мы вот лоб-лоб уже с диабетом практически столкнулись.
Да.
Вот. Фруктозамин – это склеенный белок, поэтому белок, который склеился глюкозой, это некачественный белок, плохой белок. И, соответственно, чем по анализу выше от нижней границы нормы этот показатель, тем более, скорее всего, вероятно, у вас есть инсулинорезистентность. Поэтому в идеале он должен быть прямо на нижней границе нормы, а если он еще будет еще ниже, это будет вообще идеально.
Ну да, все правильно. Потому что когда приходит референс, скажет, доктор, мне там 202, а это же нормально. Нет, это не норма. Вот мы объясняем, что, конечно, лучше, чем ниже, тем лучше будет.
Да. Также можно использовать анализ на инсулин. Я его намного реже использую.
Индекс Хома, наверное, да?
Индекс Хома практически не использую, просто потому что обычно с ними пациенты уже сами приходят, когда он уже прям выявлен, повышен. Индекс Хома – это соотношение. То есть, когда вы сдаете кровь, у вас берут глюкозу и инсулин, и потом по формуле идет расчет, и вот вычисляется этот индекс. И дело в том, что я очень часто все-таки сталкиваюсь с тем, что индекс Хома, инсулин могут показать норму, там, где фруктозамин уже будет проявлять проблему, точно. И уже надо действовать, а не ждать, когда... Просто инсулин еще тоже ведь стрессорный очень гормон. Он сегодня может быть прийти таким, завтра другим.
Да.
И глюкоза тоже. Пока вы добирались до лаборатории, ваши мышцы...
Чаще повышены.
Мышцы сокращались, вы могли понервничать. Уже расход был глюкозы, инсулин уже мог подскочить. Поэтому, если мерить, то, наверное, это лежа в постели, да?
Ну да.
После пробуждения. А не так, как мы с вами делаем, поэтому его тоже можно использовать, этот анализ, но иногда мы можем обмануться и упустить проблему. Также еще в медицине есть такой показатель, как гликированный гемоглобин. Это практически то же самое, что и фруктозамин, то есть это тоже белок, который склеился глюкозой, но это показатель характеризует промежуток времени около 3 месяцев примерно. Фруктозамин 3 недели. То есть он более чувствительный, более такой быстрее выборочный. Всего. Да. И поэтому вот тоже есть такое, бывает, я наблюдаю, что фруктозамин уже показывает проблему, а вот гликированный гемоглобин может быть пока еще таким нормальненьким быть. И индекс HOMA. Я такое встречаю.
Ну, да. Но гликированный чаще норм, поэтому говорит, а у меня ничего нету.
Да, а где норма, кстати, гликированного?
Ну, лучше до пятерки.
Да.
Угу. Так же, как и лучший инсулин до пятерки, и гликированный до пятерки, все же должно быть в пятерках.
Да.
И глюкоза, допустим, лучше, чтобы пятерочка и была.
Да. Угу. Потому что просто надо уяснить, что референсные.
Не знаю, как убрать.
Референсные значения, которые выдают лаборатория, это то, что написано рядом с вашим результатом, норма от и до. Референсное значение от и до. Это такое среднеарифметическое по планете. И это обычно и там и женщины, и мужчины, и спортсмены, и дети, и пенсионеры, и так далее. То есть, ну, не работает это так. Вот. Поэтому всегда в каждом анализе есть свои какие-то целевые, оптимальные значения, куда мы должны стремиться. Поэтому недостаточно просто посмотреть на эти референсы и сказать точно, что здесь все хорошо.
Вот. Да, все правильно.
Наверное, в целом стало более понятно. Задача была такая просветительская, чтобы донести до людей.
Больше обучающая такая программа для пациентов, чтобы они разбирались сами, с чем прийти к врачу, что можно сделать без врача, допустим, какие продукты выбрать без врача, хотя бы вот на таких критериях разбираться. Все остальное, конечно, мы можем уже на приеме с вами и поговорить, и выявить, и рассказать дальше план дальнейшего вашего образа жизни, а именно здесь образ жизни влияет как раз на...
Конечно.
Полное выздоровление и дальше уже жить качественно, без нарушений, без воспалений, так как инсулин всегда формирует воспаление, и воспаление может, конечно, быть совсем нехорошим. То есть как бы может развиться просто банальный полип, а может из полипа уже пройти и онкология, если вовремя не усмирить такой злой инсулин.
Да. Что ты еще хотела вот рассказать?
Наверное, про дефициты. Как же все-таки
договорить эту работать. Тему, да? Так, ну, во-первых, все-таки договорю, потому что я сказала не все. Очень важно выявить у таких пациентов, проверить на дефицит железа, на дефицит витамина D. Обязательно дефицит омега-3, здесь он тоже всегда присутствует. При этом мы можем использовать даже генетические маркеры. То есть, сдавая генетический анализ, мы можем четко нащупать именно вашу норму, а не ориентироваться на среднеарифметическое по планете. Потому что очень важно. Важно не просто попить эти вещества, а важно убрать дефицит. Это разные вещи. Также окислительный стресс.
Ну да.
И обязательно щитовидная железа.
Льет наше все, да?
Да. И вот эти пункты как раз-таки тоже...
Уже на приемах.
Да, это уже задача врача во всем этом разобраться, на каком этапе именно у вас произошел сбой, потому что, как правило, это тоже всегда сопровождает инсулинорезистентность. И еще по анализу, дополню, да, немножко давайте, вспомнила сам, просто сейчас. Есть такой еще показатель, как триглицериды. Вот это тоже хороший маркер инсулинорезистентности. Это жиры, но жиры, которые откладываются... про запас из-за перееденных углеводов.
Ага.
Да?
Ну, то есть, которые... Избыточные углеводы потребления в рационе, то есть как бы не белка жирами, допустим, в рационе используется, а больше углеводистые составляющие.
Угу.
Да, я тоже чаще вижу триглицериды такие.
Угу. Там повышенные. Тоже есть оптимальные значения, потому что диапазон достаточно шире, оптимум там до единички стараться держать. Если вы видите, что ваши триглицериды уже выше единицы, так, тревожный звоночек. Нет ли здесь тоже инсулинорезистентности? И еще про жировой обмен. Важно тоже посмотреть так называемый хороший холестерин, липопротеиды высокой плотности.
Еще альфа-липопротеин 1,
угу.
который является гетерогенным. И, конечно, здесь тоже такой тревожный звоночек. Угу. Смотрите вы его?
Редко. Но
я вот в своей практике как раз его смотрю.
Правильно.
Угу.
Я тоже начну. Вот. И, как правило, ЛПВП, липопротеиды высокой плотности, как правило, снижены. Ситуации. А вот альфа
повышенный.
Он повышенный.
Да, здорово, спасибо большое.
Спасибо вам. Так получается, что... Извините, прямо сейчас договорю, что я эту проблему... Здесь здорово собирать консилиум из докторов для решения проблемы. И порой я вот без Светланы Константиновны не могу до конца решить, потому что если есть проблемы какие-то серьезные в желудочно-кишечном тракте,
ну да, мы работаем,
тут надо уже разбираться со всеми этажами ЖКТ, и пока это все не наладится, у нас и дефициты никуда
не восстановим.
Конечно.
Да. То есть вы без меня, я без вас.
Вот поэтому у нас такой дуэт образовался, да. Замечательный.
Но в нашей клинике мы врачи в основном интегративные, и мы работаем все